немногие могут похвастаться тем, что им удалось наблюдать яркую комету на ночном небе. На самом деле комет очень много, их миллионы. Но вот открыть или заснять их – дело для увлеченных профессионалов. В этом году нас порадуют целых две ярких кометы. Поговорим в подкасте «Кот ученый» о том, как открыть новые кометы и астероиды, как лучше наблюдать их. Узнаем, могут ли они представлять угрозу для нашей планеты. А еще обсудим новую теорию зарождения жизни на Земле именно с помощью комет. Наша планета могла получить воду и молекулы, необходимые для жизни. И кометы сейчас рассматриваются в качестве наиболее вероятных поставщиков этих веществ.
Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
Сегодня у нас в студии Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, первооткрыватель комет и астероидов, писатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы мне вот рассказали перед эфиром, то, что у вас открыто 6 комет и 190 астероидов, и еще больше, чем 1500 ждут своей регистрации. Когда вы успеваете? Это вы буквально каждую ночь открываете комету?
Нет, ну, каждую ночь я, конечно, комету не открываю.
Ну, такое количество.
Я занимался активным поиском. У нас обзор, телескоп и потом два телескопа в северном и в южном полушарии работали с 2010 по декабрь 2018. Вот все мои открытия, практически все, они вот как раз с этого периода идут. 6 комет, более 1500 астероидов, которые ждут уточнения орбиты и определения, так чей же это приоритет. Там очень сложные правила. Посмотрим, сколько в итоге вот из этих 1500 будет официально признано моими. Я думаю, что примерно, ну, не более 10%.
Так, подождите, это значит, вы не ночью наблюдаете это, вы просто обрабатываете данные
абсолютно,
с телескопов?
Абсолютно. Вот,
а, это не так романтично.
Да, вот, и вот вы прям вот точно попали. Я на всех лекциях рассказываю, что сейчас, к сожалению, астрономы, ну, может быть, к счастью, они, конечно, работают не так, как раньше. То есть у нас нет колпаков, у нас нет плащей со звездами, и мы не проводим ночи, прильнув глазом к окуляру телескопа. За нас работают телескопы-роботы, которые всю ночь наблюдают. Они получают снимки на специальные астрономические камеры, и мы их потом обрабатываем. И наша задача – написать лучшее программное обеспечение, которое будет лучше искать, но на конечном этапе, когда программа умная отбирает нам кандидаты в новые объекты, всегда их просматривает человек. Потому что пока…
Просматривает данные или просматривает кометы?
Просматривает и данные, и само изображение.
Да.
И определяет, это реальный объект или нереальный объект. Потому что очень часто всякие шумы, очень хитрые, они мимикрируют под настоящие объекты. Вот программа может перепутать. Но натренированный человеческий глаз, пока это лучший детектор. И вот он за мгновение может сказать, да, реальный или нет, нереальный. Потом я могу полчаса объяснять, почему я вот за секунду дал такое решение.
Ну, то есть это где-то на уровне интуиции, да?
Это на уровне интуиции, да.
И ты, ну, и опыта, естественно.
И опыта, да. То есть ты понимаешь, как выглядит объект, как он движется, как он выглядит на каждом из кадров, где он был обнаружен. В общем, все это мгновенно обрабатывается мозгом, и я могу сказать, вот у меня есть такое правило, первое решение. Я когда открываю первый объект, вот новый объект, он начинает у меня бегать в зацикленной анимации на экране. Вот первое, что я подумал, это есть правильное решение. И за много-много лет так оно и есть. Конечно, всегда хочется сделать открытие, поэтому, когда ты начинаешь себя уговаривать, ну, вроде все-таки реальный, вот тебе как бы сердце подсказывает, что нет. Ну, вот первая была мысль, что нет, это шум такой хитрый, который тебя пытается обмануть. Ну, ты думаешь, ну, так же хочется открытия, и вроде бы да. И такие случаи были, и когда астрономы отправляют ложный объект, единоразово ничего страшного в этом не будет, но если постоянно кричать «волки-волки», в итоге тебе никто не будет верить. И твои объекты, если ты будешь вывешивать на специальную страницу подтверждение, а когда вы открыли объект, его должны подтвердить независимо другие обсерватории. Угу. Если увидите только вы, то открытия никакого не будет. Если люди будут знать, что вот этот человек странный, который постоянно вывешивает какие-то ложные объекты, то они даже не будут наблюдать и браться за этот объект. Поэтому очень важно...
Это тоже репутация.
Она репутация, ее сложно важна. Сохранить и очень быстро потерять, как и везде.
А я вот хотела вас расспросить про одну новость, которую прочитала вот буквально вчера, что к Земле приближается так называемая комета дьявола, в кавычках. Угу. Это зеленая комета, у которой есть в хвосте такие рожки. И вот ближайшее затмение солнечное, когда будет 8 апреля, ее будет очень хорошо видно.
Зеленая комета.
Это часто...
На самом деле практически большинство комет зеленые. Это связано с их химией и с таким процессом, как фотодиссоциация. Это распад молекул диуглерода под действием солнечного излучения. И когда она распадается, то светит таким светом. Угу. Есть голубые кометы. Они достаточно редки для Солнечной системы. Их примерно 4% от общего числа. И если мы видим голубую комету, то мы можем сказать, что у нее избыток угарного газа, СО. То есть, опять же, опасно для человека. Вообще, кометы, они полны газов, которые для человека, мягко говоря, не полезны. Да? То есть, это аммиак, циан, это углекислый газ, это угарный газ. Поэтому, когда впервые люди об этом узнали, когда была изобретена спектроскопия в конце 19 века, и когда ученые смогли удаленно изучать кометы, понимать, из чего они состоят, их газопылевые головы, их хвосты, то была некая паника, потому что, когда комета приближалась, комета Галлея в 1950 году...
помню, там закупали маски, да? Там
закупали маски, и не только маски, но специально тогда еще противогазов не было.
Не было, но специально тоже такие,
да. Да, пилюли, таблетки. Все это было, да.
Да, такое было. Вот эту комету, которая будет приближаться, вы будете наблюдать в телескоп? Вы вообще практикуете или просто цифры?
Нет, я ее снимал уже. Очень красивая комета. Комета 12P Понца Брукса, да. Комета чем-то похожа на самую знаменитую комету, комету Галлея. Угу. У них примерно схож период обращения. У той 75-76 лет, у этой 71 год. Тоже далеко они улетают от Солнца. И вот нам повезло, что вот на нашем веку, то есть эта комета раз в 70 лет всего лишь приближается.
Вы наблюдали, она уже близко, получается.
Она уже близко, она летит к нам еще полтора месяца до ее максимального сближения с Солнцем. Она еще будет набирать свой блеск. То есть затмение будет на примерно там неделю, полторы недели раньше, чем она наберет свой максимум блеска. Но она будет достаточно яркой. В момент затмения, да, возможно, что она будет видна. Даже днем. Угу. Комета зеленая, комета с красивым хвостом, очень красивая комета. Рожки у нее давно уже пропали, но это такие струи течения вещества в ее хвосте, вот просто они так выглядели на каком-то этапе развития морфологии хвоста, поэтому сейчас, конечно, рожек нет, и поэтому то, что ее назвали кометой дьявола, но как бы нет. Впервые ее обнаружили еще в 18 веке, потом ее наблюдали, то есть не сразу поняли, что вот наблюдение одной и той же кометы принадлежит вот одному космическому телу. Думали, что это разное, но в итоге все-таки наблюдение связали. Но это история, как была у кометы Галлея. Ведь Галлей не открывал комету Галлея, как мы все знаем, а он...
Нет,
он впервые связал наблюдение кометы Галлея, которую позже назовут его фамилией, на протяжении там 300 лет, и он сказал, что на самом деле это не разные кометы, это суть одно тело. И сейчас мы знаем, что комету Галлея наши древние коллеги-астрономы, вот благодаря китайским астрономам, мы наблюдаем непрерывно каждое ее возвращение раз в 76 лет с 240 года до нашей эры.
Но это мы знаем только по письменным источникам, что была комета. А что это одна и та же была, мы предполагаем. Может быть, это была другая. Вообще, насколько часто можно видеть кометы?
Ну, смотрите, в год сейчас...
Я вот ни разу не видела. Насколько часто можно видеть?
Да, это проблема. В год сейчас открывается примерно 50 комет.
Ага.
Но из них ярким становится, может быть, не одна. То есть для телескопа они все видны, тем более мы сейчас наблюдаем не глазами, а специальными камерами. А плюс этих камер в том, что они умеют накапливать сигнал. Глаз не умеет накапливать сигнал, а камера умеет. Поэтому мы поставили длительную экспозицию. То, что нам глазом не видно, на снимке будет отлично видно. Кометы, которые видны глазом, тем более сейчас на засвеченном небе от городов, Появляются, ну, редко. Может быть, одна комета яркая в десятилетие. Самая-самая яркая комета, которая вот и влюбила меня в кометы, у меня появилась мечта открыть комету, это комета Хелла-Боппа, открытая в 1995 году. И вот как раз в марте, вот в эти дни буквально, в 1997 году она была видна без биноклей, без телескопов, прямо из Москвы. То есть это, да, действительно было уникально. И до сих пор это уникальное событие, когда комета была видна глазами, просто подняв голову, стоя в центре Москвы. Больше такого на моей памяти не было. Поэтому, да, действительно, яркая комета – это редкое событие, но все мы надеемся, что вот с осенью этого года, возможно, будет яркая комета. Конечно, не чита вот той самой Хелла-Боппа, это была великая комета, но возможно, что все-таки она будет
осенью этого года.
Видна, да, в октябре. У нее, к сожалению, хороший потенциал в плане яркости, но, к сожалению, она будет видна на не очень темном небе, то есть не в середине ночи, а там на рассвете или потом на закате, поэтому, скорее всего, всей красоты она своей не покажет из-за этого, но все-таки вообще кометы – это очень непредсказуемые объекты.
Непредсказуемые, они же имеют свою орбиту, их можно предсказать.
А смотрите, они непредсказуемы по своей активности, мы точно не знаем. Бывает так, что очень часто на комету возлагаются какие-то ожидания, она, допустим, очень активна, когда еще летит только к Солнцу, и мы думаем, ну вот мы экстраполируем и считаем, что вот она около Солнца будет иметь такой блеск, а потом...
Активно это имеется в виду яркий хвост.
Да, большая голова и солнечный свет, и солнечный ветер раздувает это вещество, и получается несколько хвостов. Солнечный ветер раздувает так называемый ионный или газовый хвост, а давление солнечного света, у солнечного света и вообще у света, у фотонов есть давление. На нас падают фотоны вот с лампочки, то давление есть, но оно очень маленькое. Но на пылинки микроскопические оно влияет. И вот как раз это давление, оно раздувает уже пылевой хвост кометы. И вот эта вот экстраполяция, она очень часто бывает ошибочной. То есть, допустим, комета может очень быть активной, а потом в какой-то момент ее активность спадает и не возобновляется.
А разве не так получается, что комета подлетает близко к Солнцу, на ней тает лед, и от этого зависит наличие ее хвоста?
Так.
Что, может, лед не таять?
Нет, смотрите, как мы знаем сейчас, и мы это уже видели глазами наших спускаемых аппаратов, в 2014 году на поверхность комет впервые сел спускаемый аппарат Филы. И до этого мы видели с помощью пролетных космических аппаратов, что комета – это не кусок льда, который летит. И вот,
лед, а внутри камень.
Лед сублимируется. Это не совсем так. Это смесь камня и льда, причем камня намного больше. Лед на поверхности кометы в целом закрыт толстым-толстым слоем пыли. Вообще кометные ядра – это одни из самых темных тел в космосе. Их альбедо, отражающая способность оптическая, как у свежевыложенного асфальта. Вот можете представить себе, это черные тела. И кое-где, а толщина этого покрова из пыли, и это уже не модели, а это мы потыкали щупом в 2014 году, 20-25 сантиметров. Вот можете представить себе, что Алиста-4 – это слой пыли, который закрывает льды. И вот сублимация происходит только в тех местах, где этот лед открывается по каким-то причинам. Допустим, падение микрометеорита в ядро кометы попадает.
И он... Они взрываются еще, кометы?
Ну, они могут взорваться, да, при приближении к Солнцу. Они очень хрупкие тела. Объемная средняя плотность кометы примерно в 2 раза меньше, чем плотность воды. Поэтому если мы кометное ядро поместим в огромный бассейн, то оно будет плавать. Угу. Поэтому они очень хрупкие и, в общем, сублимируются только те участки, которые открыты, вскрыты. И может получиться так, что лед вот из этого небольшого участка полностью был исчерпан, испарился, и комета прекращает свою активность, пока не вскроется другой лед. Естественно, комета нагревается, и естественно, что летучие вещества есть и в ее недрах, а комета очень пористые тела. И поэтому может открыться какой-то гейзер, который будет бить вещества, фонтан, да, и так далее, так далее, так далее. Но это непредсказуемо, потому что мы не знаем внутреннее строение точно, какие у нее запасы летучих веществ, поэтому очень сложно. И, что очень интересно, их движение тоже, оно, конечно, предсказуемо, мы уже научились его очень хорошо предсказывать, но все-таки это намного сложнее, чем с астероидом. Астероид – это камень, да, или железокаменное тело, или железо-никелевое тело, которое летит по своей орбите и в целом подчиняется только законам гравитации, которые мы очень хорошо знаем. А у кометы, когда вот эти гейзеры бьют с ее поверхности, это, по сути...
Траектория меняется, получается.
Да, это по сути...
И форма меняется, и траектория меняется, и поэтому и гравитация даже по-разному действует.
Да, это реактивные такие двигатели, которые в разные стороны бьют из ее тела, а она еще вращается, и можете представить, как это все сложно предсказать. Конечно, влияние вот этих вот так называемых негравитационных сил, оно меньше, чем влияние вот классической гравитации, но все равно оно вносит свои изменения в ее полет, и это нужно тоже предсказывать. Поэтому, в общем, кометы — это очень интересные, красивые и загадочные до сих пор тела.
Раз мы уже затронули образцы вещества, когда эта миссия была, это еще в 2014 году, а до сих пор появляются новости о том, что с кометы Черёмова-Герасименко что-то там новое нашли. До сих пор вот есть. И вот как раз я видела такие новости, что, во-первых, там органика. Это как раз то, что постоянно спрашивают слушатели подкаста, и постоянно нам не верят, что в кометах и вообще в космосе есть много органики. Во-первых, там органика, а во-вторых, было обнаружено, что органики это она старше, чем наша Солнечная система. Как такое может быть? Она же откуда прилетела? Она же из облака Оорта прилетела?
То, что оно старше Солнечной системы, это вопрос, конечно, дискутируемый.
Ну, это одна из...
Да, гипотез. Есть такие статьи, да, есть статьи, которые это опровергают. Да, кометы в основном, основной резервуар кометы – это облако Оорта. Это гипотетическая до сих пор область на периферии Солнечной системы, сферическая, где, по нашим моделям, расчетам, находятся десятки триллионов ледяных тел.
И оттуда берутся кометы и астероиды. А туда как они попали?
А туда они попали в процессе формирования Солнечной системы.
То есть это ошметки.
Они были выметены туда,
это ошметки, да,
неиспользованный материал. Угу. Поэтому там абсолютно бездонная пропасть этих тел, и они оттуда постоянно прилетают, и будут прилетать, и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы предполагаем, что там есть это облако? Это не просто вот мы... Во-первых, можем посчитать среднее время жизни кометы вот уже внутри Солнечной системы. И оно не очень большое. И мы прикинули, что если количество комет конечно, то за 4,5 миллиарда лет Солнечной системы все они должны были или столкнуться с Солнцем, либо упасть на какие-то планеты, столкнуться с планетами, либо быть выброшенными из Солнечной системы. Такое тоже возможно. Но мы наблюдаем большое количество комет. А значит, есть какой-то механизм, который обеспечивает постоянную подпитку новыми
подбрасывает
грязные снежки. И когда мы определяем орбиту кометы, видим по статистике, что их афелии, то есть афелия – это наиболее удаленная точка орбиты от Солнца, они находятся вот примерно в 100-150-200 тысячах астрономических единиц. Они оттуда прилетают. Это очень-очень далеко. Но их конечная, то есть, точнее, начальная точка их полета вот находится так далеко. До сих пор у нас нет телескопов, которые могут нам помочь увидеть вот эти тела там, в облаке Оорта. Поэтому до сих пор это чисто гипотеза.
Сейчас я скажу уточнение, вы мне скажете, правильно или неправильно. Они не могут увидеть не потому, что они слабенькие, вот потому что там Джеймс Уэбб увидит далеко-далеко, там за пределы, там прям в начало рождения Вселенной, а потому что эти тела далеко от Солнца, они не светятся, не отражают. Именно
Они очень слабо отражают, да. А поскольку кометные тела, как я сказала, не очень темные, то они сами не светятся.
Там есть астероиды блестящие.
Там в основном ледяные тела, а астероиды тоже. У астероидов, альбедо 0,3, то есть 30% отражательной способности, это только у небольшого количества там металлических астероидов, а их менее 10% от общего числа. Есть уникальные астероиды, типа Весты, которая очень яркая, но это единичные случаи. В целом астероиды, немногим могут быть ярче, да, в кавычках, комет, а есть астероиды, у которых альбедо примерно такое же, там 5-4%. Поэтому они не светят, находятся очень далеко от Солнца, к ним попадает очень мало солнечного света, и они только 3% его отражают обратно. Поэтому, к сожалению, современные телескопы нам не позволяют их увидеть. Мы смотрим практически туда вот в рождение Вселенной, но мы не видим то, что у нас, по сути, находится под носом. Да? Если мы говорим про Солнечную систему, как это маленький...
Может быть, Voyager долетит, мы увидим.
Понимаете, он долетит когда-то, но он нам уже ничего не пришлет, потому что Voyager сейчас находится примерно там в 100, по-моему, 40...
На границах Солнечной системы.
Ну, смотрите, это вот очень дискуссионный вопрос.
Да, дискуссионный.
Да, когда он проходил отметку в 100 астрономических единиц, 100 астрономических, а облако Оорта находится в 100 тысячах.
Ну, да.
Да. Ряд ученых говорили, что вот она, граница Солнечной системы. Это ученые, которые занимаются, допустим, динамикой солнечного ветра. И они говорят, что вот здесь, в этой области так называемой гелиопаузы, у нас поток солнечного ветра и межзвездного ветра уравновешивается. И вот здесь есть граница Солнечной системы. А люди, которые занимаются небесной механикой, гравитацией, мы говорим, как так? Вот у нас облако Оорта, оно, все объекты, они они чувствуют гравитацию Солнца, она для них является главенствующей, и то есть они обращаются так далеко, но вокруг Солнца, ну, точнее, вокруг барицентра Солнечной системы. Поэтому, ну, для меня понятно, что 100 астрономических единиц, это даже за порог не вышли еще.
Ясно. Так значит, мы никогда не увидим и не узнаем, наверное, да?
Может быть? Я думаю, что когда-то это будет, мы построим огромные телескопы, и, наконец-то, это, понимаете, эта история как с открытием транснептунового пояса, так называемого пояса Койпера, пояса Эдсворда Койпера, там, до сих пор по названию очень отчислительная тема, и до сих пор ведутся войны по поводу названия. Я об этом как раз в своей книге пишу, почему так происходит. Мы тоже долгое время, этот пояс, он был предсказан в один год с облаком Оорта, в 1950 году. Но поскольку он находится намного ближе, за орбитой Нептуна, в 1992 году нам все-таки удалось открыть напрямую объект первый в августе 1992 года. Там тоже очень интересная история. Два астронома, Джуит и помощница Лу, девушка, они 5 лет этим занимались. И у них ничего не получалось. Они поменяли 5 обсерваторий, поменяли разные телескопы, разные камеры и так далее, так далее, так далее. На них уже смотрели как на каких-то странных людей, которые занимаются непонятно чем.
Насколько надо быть уверенным в своей...
Да, и Джуит выпустил очень интересную книгу. Она, к сожалению, не переведена на русский язык, но вот это как раз о том, как не опускать руки. И они в итоге все-таки открыли. И когда они открыли, то они открыли этот ящик Пандоры, а туда уже все ринулись, и сейчас вот этих объектов открыто 1000 уже. Но первые искали более 5 лет, без результатов. Как очень важно и в науке, и в жизни не опускать руки.
А мы отклонились о составе, из чего состоит комета. У нас уже был подкаст об этом, но я хотела с вами обсудить именно про вот эти вот новые теории. Вот даже здесь у меня есть подборка таких очень много статей, что, возможно, из этой органики, которая в кометах, и произошла жизнь, и вообще они переносчики жизни во Вселенной. Очень много статей сейчас вот появилось как раз вот в ближайшие несколько месяцев. Вот ваше мнение. Я вот тоже, я говорила с разными учеными, и кто-то да, говорит, вода на Земле из комет, кто-то говорит, нет, не из комет, кто-то говорит, что жизнь появилась, может быть, с кометами, а кто-то против этого. Вот ваше мнение.
Мое мнение такое, что все спорно очень. Значит, когда мы поняли, что комета содержит много льда, и 80% примерно это водяной лед, то все мы обрадовались и сказали, вот как появилось, все мы знаем, что на заре Солнечной системы Земля бомбардировалась астероидами и кометами, и на астероидах мы знаем тоже, что есть связанная вода в так называемых инстантитовых хондритах. Поэтому мы сказали, все понятно. Но когда мы начали глубже копать, то мы поняли, что вода-то вода, но вода совсем не такая, как у нас плещется в наших морях и океанах. Ее различают по соотношению изотопов водорода, дейтерия к тритию. Получается, что в большинстве комет по этому соотношению вода абсолютно не похожа на то, что у нас на Земле. Ее можно пить, как говорят, я не пробовал. Говорят, что вы не умрете. Но у части комет, причем не тех, которые прилетают из облака Оорта, а которые прилетают как раз вот из пояса Койпера, который намного ближе, допустим, у комета 103b Хартли, вот у нее вода очень похожа на то, что у нас. В астероидах главного пояса, а, допустим, на той же Церере тоже обнаружен лед. И эта вода тоже больше походит на то, что у нас есть. Поэтому я думаю, что, конечно, часть воды и по последним, ну, таким очень понятно, что здесь очень много допущений, но там 10, может быть, 15-20% воды земной действительно принесли кометы. Но остальное... Это все еще загадка. Есть гипотеза, что часть воды была выделена из недр Земли в ходе химических процессов, которые тоже показаны. Поэтому, в общем, я думаю, что есть симбиоз. То есть и астероиды, и кометы, и химия самой Земли. По поводу переноса жизни, да, теория панспермии, она давно... витает в воздухе, много-много статей. Не могу ничего сказать ни за, ни против. На Земле еще не обнаружено ни одного метеорита кометного происхождения, поэтому понятно, что они падают, но долетают ли до Земли, поскольку они очень хрупкие тела, мы не знаем. То, что на кометах много органики, абсолютно точно. Там обнаружены толлины, которые обнаружены в атмосфере планет-гигантов, и огромные поля толлинов на Плутоне есть. Это сложная органика. Но она не равна жизни. Есть статьи, которые говорят о том, что толлины могут являться питательным бульоном для простейших бактерий.
Вот я читаю, но это не комета, это грунт астероида Рюгу оказался богат, в нем содержится 15 аминокислот. Ну, это уже почти жизнь. Там даже глицин содержится, тот, который содержится и у нас.
Очень сложно. Вот эти талины, они разные бывают, разного происхождения. И да, это очень сложная органика. Поэтому вот это очень интересно.
Так вы как считаете?
Я думаю, что это возможно.
Возможно, да?
Да, это возможно. А тем более мы же в 2019 году, наш соотечественник Геннадий Борисов, российский астроном, открыл первую межзвездную комету. Когда я был еще школьником, я читал много книг по астрономии, и вообще я в астрономию пришел через книги. И вот книга Фелиса Юрьевича Зигеля «Сокровища звездного неба», там было написано, что все кометы, которые мы знаем сейчас, а это книга первой половины 80-х годов, что все кометы, которые мы знаем сейчас, они все принадлежат Солнечной системе. Но когда-нибудь мы откроем первую межзвездную комету. И вот оказалось, что на нашем веку мы ее открыли, показали, что да, кометы могут переносить в целом жизнь и органику не только в Солнечной системе, но и между планетными системами, через межзвездное пространство.
А как органика оказалась в облаке Оорта, которое, что это, отходы от строительного материала нашей Солнечной системы? Как там оказалось? Это значит, когда образовывалась Солнечная система, в ней уже была органика?
Когда она образовывалась...
Или как она там образовалась, органика?
Когда она образовывалась, органики не было. Но когда она начала остывать, там начало при остывании образовываться огромное количество разных элементов. Да, вот это пыль и так далее. Я так понимаю, что... Я не химик. Да, я все-таки занимаюсь баллистикой больше, поэтому я здесь точно не могу сказать, это меня мои коллеги поймают и поколотят, скажут, что там наговорил какую-то глупость. Но я так понимаю, что за 4,5 миллиарда лет вот как-то она получилась. А талины, они образуются вследствие, опять же, воздействия, поскольку эти тела, у них нет защитной оболочки в виде атмосферы, и космическое излучение, солнечное излучение в том числе, да, солнечный ветер, они постоянно бомбардируют их поверхности. И вот за 4,5 миллиарда лет такие опыты пытались проводить на Земле, и даже они получали, то есть из простейших неорганических соединений они получали в итоге органику. То есть если мы будем бомбардировать постоянно вот этим вот потоком заряженных частиц...
То что-то получим.
Что-то получим, да.
Но в облаке Оорта там же нет, почти туда излучение не доходит, мы с вами говорили, солнечное. И как же там?
Ну, это сложный вопрос, да. Видите, вы копаете глубоко, это хорошо. Но опять же, возможно, это произошло ведь...
Наверное, любой астроном хотел бы попасть туда и посмотреть, что там на самом деле находится.
Да, очень интересно. И вообще очень интересно изучить. Вот сейчас буквально, когда я готовился к этому интервью, читал новую статью о том, что готовится новая космическая миссия. Она будет называться «Кометный перехватчик».
Ух ты.
Которая будет нацелена на изучение именно либо межзвездных комет, либо комет, которые впервые прилетают как раз из облака Оорта в центр Солнечной системы. То есть не как комета Галлея, которая обращается здесь, на самом деле, недалеко, если мы берем всю Солнечную систему. Или комета Чурюмова-Герасименко, у которой период обращения несколько лет всего. 5, 6 или 7 лет. А мы берем комету, которая впервые, вот как раз вот первозданное вещество, которое прилетело к нам впервые из облака Оорта. И вот как раз эта миссия готовится, она будет пролетная, то есть мы не выйдем на орбиту кометы, как бы это было с Чурюмова-Герасименко, что-то очень сложно сделать. И эти кометы движутся с огромной скоростью. Но эта миссия очень интересна, она будет состоять из одного основного аппарата и двух небольших субкосмических аппаратов, которые будут разделяться и как бы с трех сторон облетать это кометное ядро. И мы получим вот такое трехмерное изображение и всякие данные там с магнитометров и всего-всего-всего. Там огромное количество оборудования будет стоять. Поэтому очень интересно. И эта миссия, она как раз интересна тем, что она будет выведена в космос и будет ждать свою цель в космосе уже.
Ух ты!
То есть, как только мы откроем что-то очень интересное, вот как было с кометой Борисова, да, мы, к сожалению, очень было бы интересно ее изучить, но, к сожалению...
Предсказать такое невозможно.
Предсказать невозможно, да. И у нас было несколько месяцев для того, чтобы ее запустить. А здесь у нас будет уже миссия, которая будет спать в космосе, отдыхать. И когда мы обнаружим интересную цель, то она будет разбужена и направлена на перехват. Вот это, я считаю, очень интересная миссия. Так что я думаю, что много-много новой информации мы откроем о таких дальних-дальних телах Солнечной системы.
Ну, на комету можно посадить космический аппарат?
Можно.
Уже же проделывали такое.
Проделывали, да.
Проделывали. А можно ли там его оставить, и чтобы он вместе с ней обращался по какой-то орбите, и тогда будет собирать данные?
Можно, но он там должен, во-первых, жить, то есть получать электричество. У него него должна быть связь, а это тоже проблема, потому что сам он маленький и маломощный, и ему нужен какой-то ретранслятор на орбите кометы, как это было вот с космическим аппаратом «Розетта», которая вышла на орбиту, с нее был спущен в ноябре 2014 года Филы. К сожалению, ну, в целом неудачно, он не смог закрепиться, как это должен был сделать, поскакал по комете, ударился о скалу, перевернулся на бок. В общем, часть информации он получил, но, к сожалению, поскольку он лежал в тени огромной скалы, то на солнечной батарее не попадал свет, и, по сути, космический аппарат проработал двое суток, потом он снова просыпался, когда свет попадал временно, ну, в общем, по сути, вот два дня он проработал. Поэтому это очень сложно. То есть, если, да, если мы запустим какой-то посадочный модуль с мощной связью, с источником радиоизотопным энергии, да, который будет не зависеть от солнечного света. Но это все очень сложно. Это вообще, эта миссия «Розетта Филы» – это до сих пор лебединая песня. То есть мы впервые вышли на орбиту кометы.
Лебединая,
мы...
говорят, что последние, а не впервые. Первые и последние, что ли?
Я не знаю. Пока таких миссий не планируется даже на бумаге. Потому что это очень сложная миссия, очень дорогая миссия, и, в общем, пока непонятно.
Ну, я думала, что я придумала хороший вариант посадить аппарат на комету, и пусть он с ней путешествует, и все собирает информацию.
Нет, это здорово, но это идея классная. И идея классная, но... Когда ты начинаешь технически как-то ее копать, получается, что не все так просто. Вот, поэтому, да, здорово было бы. Такие были предположения для опасного астероида Апофис, который вот через 5 лет, в апреле 29 года, должен сблизиться с нашей планетой. И предполагалось, чтобы точно его орбиту знать, туда посадим маячок, который и будем отслеживать его, да, и будем точно знать, как он меняет свою орбиту и предсказывать. Отличная идея, супер идея. На бумаге осталось, никто ее не реализовал.
Понятно. Вы уже несколько раз упоминали и сегодня принесли свою книгу новую «Кометы. Самые загадочные странники Солнечной системы». Это книга о кометах, о ваших наблюдениях, об истории комет.
Это книга о пути познания человечества вот этих вот красивых объектов. То есть мы кометы знаем, ну, минимум на протяжении 4,5 тысяч лет. Астероиды мы знаем на протяжении 200 лет, немногим больше. Почему? Потому что кометы, яркие кометы, видны невооруженным глазом. И бывали кометы, которые были видны даже на дневном небе вместе с Солнцем. Такое тоже было. Поэтому вот эта история от того, как мы фараон Древнего Египта, там, Пепе II наблюдал, возможно, комету Хейла-Боппа в предыдущее ее появление, и до того, как Филы сел на кометное ядро, вот мы, вот я рассказываю эту историю, что такое кометы, откуда они берутся, из чего они состоят, как их изучают.
Ну, то есть гораздо больше и интереснее, чем только что мы с вами успели обсудить,
да,
в,
ну,
рамках этих,
это целая, да, книга,
небольших полчаса.
Да. В этой книге более 70 научных статей последних, но пересказаны простым языком, я надеюсь, интересно для обычного слушателя.
Мы эту книгу разыграем среди слушателей и подписчиков нашего подкаста, и я выложу обязательно ссылочки и порекомендую, где ее можно посмотреть, и также и остальные ваши книги.
Еще целая одна.
Еще целая одна, да. А художественная?
Художественная, да. Это «Предел Бортля». Не поверите, тоже о комете. Видите, у меня какая профессиональная деформация. Но это художественная книга о том, как мой взгляд на сценарий такой голливудский, да, когда астрономы открывают опасную комету. Во-первых, я рассказываю, как это происходит, как работают астрономы, что мы уже не смотрим глазками и не в колпаках наблюдаем. Как мы понимаем, что объект опасен или не опасен, и что может происходить, но не с точки зрения Голливуда, да, там понятно, хотя Брюс Уиллис...
Я думала, это по вашей книге сняли фильм, не смотрите.
Нет, кстати говоря, когда книга уже готовилась, она уже редактировалась, я узнал, что будет такой фильм, я испугался, думаю, а если он будет похож, мне скажут, что я заплагиатил все это. Но нет, абсолютно разные произведения, вот, поэтому я постарался с точки зрения астронома. Конечно, там есть художественные допущения, безусловно, там есть детективный сюжет, чтобы это было интересно всем, не только любителям астрономии. Но в целом сама, я думаю, что если вы ее прочтете, то в целом вы поймете, как вообще сейчас работает астероидно-кометная вот безопасность, как работают астрономы, которые занимаются этой проблемой.
Да, это очень интересно.
Да, потому что это главный вопрос на всех лекциях. А как вы наблюдаете, как вы открываете, как вы понимаете, что опасно? И я подумал, что вот, наверное, нужно написать книгу, только правдоподобно, но просто, чтобы любой человек мог ее прочитать и в целом для себя понять, как это все происходит.
Очень интересно. Значит, дальше у нас с вами план такой. В середине апреля наблюдаем комету зеленую. В октябре наблюдаем еще одну комету, которая будет достаточно яркая.
Да.
Читаем книги.
Читаем книги постоянно.
И открываем собственные кометы.
Кстати говоря, да, одна из глав книги вот, «Кометы. Странники Солнечной системы» о том, как открыть комету, можно ли это сделать любителю астрономии и даже как оформить свое открытие, потому что это тоже очень сложно. И когда я открывал свою первую комету, вот я этот весь путь проходил, а теперь я это все описал.
Угу. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях был Леонид Еленин, первый открыватель комет и астероидов, писатель. Спасибо вам большое.
Спасибо большое за приглашение.